Михайлович Чехов. «От нечего делать». Дачный роман. Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было.
«Нет, не уснуть мне сегодня», — решил он, раз пять перевернувшись сбоку на бок. «Стану газеты читать».
Николай Андреевич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках без туфель пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет. Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина. На бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама 33 лет. Поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее изголовья на одном колене стоял репетитор Капитоновых, студент-техник первого курса, Ваня Щупальцев, розовый безусый мальчик лет 19-20. Смысл этой живой картины нетрудно было понять. Перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно жгучий поцелуй. Николай Андреевич остановился как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет, но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение, потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась.
«Прекрасно! Мило!» — начал муж, кланяясь и расставляя руки. «Поздравляю! Мило и великодушно! С вашей стороны тоже мило подслушивать!» — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться. «Мерси! Чудно!» — продолжал нотариус, широко ухмыляясь. «Так все это, мамочка, хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть. Вовсе ничего не было. Это вам так показалось. Глупо даже».
«Ну да. А целовался кто?»
«Целовались, да. А больше не понимаю даже. Откуда ты выдумал?»
Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой.
«Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось», — заговорил он певучим голосом. «Надоела белужина, так вот к сардинкам потянула. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж, бальзаковский возраст. Ничего не поделаешь с этим возрастом. Понимаю, понимаю и сочувствую».
Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.
«И впредь продолжайте», — зевнул он. «Глупо», — сказала Анна Семеновна. «Черт знает, какая жара. Велела бы ты лимонаду купить, что ли?» «Так-то, сударыня, понимаю и сочувствую. Все эти поцелуи, ахи да вздохи, фу, изжога. Все это хорошо и великолепно, только не следовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-с, мальчик добрый, хороший, светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало».
«Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши влюбился, и я сделала ему приятное. Позволила поцеловать себя».
«Влюбился!» — передразнил Николай Андреевич. «Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему, небось, 100 западней мышеловок поставила».
Нотариус зевнул и потянулся.
«Удивительное дело», — проворчал он, глядя в окно. «Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас девушку. На меня черт знает, что посыплется. Злодей, соблазнитель, развратитель. А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги. Фуй! Погляди-ка скорей на твоего обже. Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернопиксу. Ты у меня еще и не так забегаешь».
«Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори», — сказала Анна Семеновна. «Не бронись с ним, он нисколько не виноват».
«Я брониться не буду, а так только, шутки ради».
Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальню. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреевич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой. Но, увидев издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрился, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреевич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал.
«Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с, волнение мешает мне говорить. Но вы и без моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы?»
«Я вас понимаю», — пробормотал техник, тяжело дыша.
«Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы, а я уеду.
Я пришел сюда не упрекать вас. Нет, упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел за тем, чтобы спросить вас о ваших намерениях». Пауза.
«Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела,
но согласитесь, в желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого, этакого, что могло бы показаться вам вмешательством.
Вы намерены жить с моей женой?»
«То есть как-с?» —
сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги.
«Я не знаю. Все это как-то странно».
«Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа», — проворчал угрюмо нотариус. «Так я вам прямо говорю. Или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обстоятельства, милостивый государь, и вы, как честный человек, должны понимать это. Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу фирулу. На детей я буду выдавать определенную сумму».
«Если Анне Семеновне угодно, — забормотал юноша, — то я, как честный человек, возьму на себя. Но я ведь беден, хотя...»
«Вы благородный человек!» —
прохрипел нотариус, потрясая руку техника.
«Благодарю! Во всяком случае, даю вам неделю на размышление. Вы подумайте!»
Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.
«Но что вы сделали со мной?» — простонал он. «Вы разбили мне жизнь, отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара».
Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.
«Сами вы виноваты, Николай Андреевич!» вздохнул он. «Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Анне только из-за денег. Потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили, относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца».
«Это она вам сказала?»
спросил Николай Андреевич, вдруг отнимая от лица руки.
«Да, она. Мне известна вся ее жизнь. И... и верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу».
«Вы благородный человек», — вздохнул нотариус, поднимаясь. «Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами».
Николай Андреевич еще раз вздохнул и зашагал к дому. На полдороги встретилась ему Анна Семеновна.
«Что, финика своего ищешь?» — спросил он. «Ступай-ка, погляди, в какой пот я его вогнал! А ты уж успела ему поисповедаться! И что у вас бальзаковских за манера, ей-богу? Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью подъезжаете! С жалкими словами! Наврала с три короба! И на деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол!»
«Ничего я ему не говорила!» —
вспыхнула Анна Семеновна.
«Ну-ну, я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю. Мальчика только жалко. Хороший такой, честный и искренний».
Когда наступил вечер и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали, и, казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья. Николай Андреевич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева.
«Что вы тут стоите?» — спросил он.
«Николай Андреевич!» — начал Щупальцев дрожащим от волнения голосом. «Я согласен на все ваши условия, но все это как-то странно. Вдруг вы ни с того ни с сего несчастны, страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита?»
«Да? Так что же?»
«Если вы оскорблены, то, хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то извольте, я готов. Хоть 100 дуэлей!»
Нотариус засмеялся и взял техника за талию.
«Ну-ну, будет. Я ведь пошутил, голубчик!» — сказал он. — Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша. Ха-ха. Пойдемте гулять. —
Я вас не понимаю.
— И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка. И больше ничего. У вас вкуса нет, голубчик. Ну, что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно, наплюйте. Игра не стоит свеч. Все она вам налгала, и как страдалица гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. Глупа и много врет. Честное слово, голубчик, я не шучу.
«Но ведь она вам жена», — удивился техник.
«Мало ли чего. Был таким же, как вот вы, и женился. А теперь рад бы разжениться, да? Тррррр! Наплюйте, милый. Любви-то ведь никакой. Одна только шалость, скука. Хотите шалить? Так вон Настя идет. Эй, Настя, куда идешь?»
«За квасом, барин»,
— послышался женский голос.
«Это я понимаю», — продолжал нотариус. — «А все эти психопатки, страдалицы, ну их! Настя дура, но в ней хоть претензий нет. Дальше пойдем?»
Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздохнувши, пошли по полю.